Здравствуйте, друзья! Продолжим сегодня наш разговор о русской литературе. С Божьей помощью он нас идет. И большая длинная дорога еще впереди. И,
зимняя дорога.
Зимняя. Ну, как зимняя еще не дошли, да. Но перед нами поэт замечательный. Еще, может быть, менее такой известный в нашей жизни – это Батюшков.
Да, Константин Николаевич Батюшков. Он родился и умер в Вологде. И удивительно то, что если мы посмотрим на его последнее стихотворение, оно называется по-библейски, но там переосмысление царя Салима, да, вот этого образа, да, изречения Мельхиседека.
Да,
это 1821 год.
Трагическая
судьба. А умирает Батюшков в середине 50-х.
После
недоумение.
Тяжелый,
у студентов бывает недоумение.
Они не знают страшные судьбы этого.
Тяжелый недуг, вот сумасшествие.
При середине жизни, 35 тысяч лет ему было,
да,
68
лет. Причем наследственный, у него мать, урожденная Бердяевым,
да?
Кстати, он в дальнем родстве с Николаем Александровичем,
да,
Бердяевым. И Бердяев в замечательной книге «Самопознание» указывает, что нервные заболевания сопровождали их род, аристократический, так сказать.
И самого Николая Бердяева.
Ну, отчасти, что не помешало, я думаю, ему вот мыслить масштабно. Вот, и, да, но говоря о Батюшкове, тут надо сказать, вот изречение Мельхиседека. Смотрите, как он, начнем с конца.
Давай,
как бы, да, начнем
вот
с конца.
Почти даже перед
чаще всего,
да?
Если вот студенту, школьнику попадется Батюшков, он какие-то, на мой взгляд, не вполне адекватные вещи прочитает, но все встанет на свои места. Он прочитает, что это эпикурейский романтизм, а эпикурейц вроде бы оптимист, или легкая, мастера легкой поэзии.
Да.
Вот послушайте, последнее стихотворение Батюшкова. «Ты знаешь, что изрек, прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек? Рабом родится человек, рабом в могилу ляжет, и смерть ему едва ли скажет, зачем он шел дорогой чудной с лес. Страдал, рыдал, терпел, исчез».
Вот
вам и эпикурейство.
И, да, и даже, как сказать, и даже такое традиционное христианское мировоззрение,
да,
которое мы видели, скажем, у Жуковского.
Да, это совершенно, так сказать, другая тема. И вот смотрите, если к элегическому романтизму Жуковского годятся ключи Платона, это такой как бы и библейский, и платонический, это христианский платонизм, строго говоря, Жуковский, вот, то Батюшков, да. В каком смысле это эпикурейство? Можно поставить вопрос, а был ли вообще, говорят, древнегреческий философ Эпикур оптимистом? Как вот после эпохи Просвещения стали эпикурейцами называть таких легкомысленных, оптимистических людей. Вот если все-таки его наследие, а поскольку Батюшков действительно дает такой повод, он интересовался философией Эпикура и даже что-то подобное пытался пересоздать на русской почве, так что даже Пушкин смеялся, он, так сказать, и философией Эпикура и античными богами пытается вот наполнить подмосковные ландшафты деревенские.
Да,
так он подтрунивал в Пушкин. Но Эпикур, знаете, в какой мере он оптимист? Он больше на древнеиндийского Будду похож, а это скорее пессимизм. Например, Эпикур говорил прожить незаметно. Вот цель человека. Смерти, говорил, не надо бояться, при нас ее нет, при ней нас уже нет.
Да, когда она есть,
да.
Мы...
Да, он не отрицал богов, но они очень далеки от человеческих дел и не вмешиваются в них. И подражание богам состоит в обретении некой безмятежности. Всякая история – это дым славы.
Это
всякое величие – оно призрачно. Это, по-своему, очень глубокомысленная философия. Но это философия, сопровождающая некую культурно-историческую усталость. Усталость от героики, от величия, от высоких дел. Вот. И вот в стихотворении «Совет друзьям» Батюшков излагает свою так называемую маленькую философию, или иногда, как он варьирует, тихую философию. Когда Пушкин будет писать в знаменитом стихотворении к Чаадаеву «Любви, надежды, тихой славы, недолго не жил нас обман», это как раз батюшковская маленькая философия, которую он же назвал тихой славой. Вот у Рылеева Кондратия Федоровича там громкая слава. Там в каких-то батальных, там, понимаете, так сказать, текстах тоже. А нужна тихая слава в подмосковной деревне.
Но это его вот. Раннее стихотворение, да?
Это раннее, но оно программное. Он с этого начинает. Вот там из Генриетты Мюра эпиграф на французском языке «Фотилетах там воляж, же дел ду плезир». «Нужно ли быть мимолетным?» – сказал я сладостному наслаждению. Это так переводится.
Почему? Да, да, да.
И задача-то какая этой тихой философии? Ну, эти наслаждения летучие остановить. Как бы остановить время, погрузиться в это блаженство, чисто чувственное блаженство.
Ну, да,
ну, вот. И, так сказать, на этом выстроить всю свою жизнь. И он прославляет лень, но это такая творческая лень. Он приглашает в собеседники к себе в этот мир величайших, так сказать, своих, так сказать, спутников по Перу. Это и Жуковский, и Державин, и даже Иван Андреевич Крылов.
Крылов, совершенно
вот,
верно.
Да.
И, ну, это совсем другая
даже
песня.
Даже не задавая вопрос, так сказать, а готовы ли они реализовать в своей жизни вот эту модель, они совершенно другие. Батюшков был, конечно, очень одиноким человеком. И, кстати, на почве одиночества у него рано возникают пессимистические ноты. Но вот в этом стихотворении, где с одной стороны рисуется идиллия эпикурейских безмятежных богов, вот, и именно войти в эту идиллию призываются друзья лирического героя, то есть, в принципе, это лирико-философское послание, обращенное к друзьям, но в то же время, как замечательный поэт, он не может обойти всей правды, с которой он имеет дело, и там возникает образ серого камня, вот, образ, так сказать, тленности, бренности, опять-таки здесь возникает образ бегущих счастливых дней. Бегут счастливые дни, бегут, летят стрелой они. Ни лень, ни сердце наслаждения не могут их сдержать стремления. И время сильной рукой губит и радость, и покой.
Время, да? Вот
да.
Это тема
и
времени.
Вот, и вот тема времени роднит миры Жуковского и Батюшкова. Но если у Жуковского существует вот этот второй этаж бытия, то у Константина Николаевича он, увы, существует, пожалуй, тоска по нему, но неутоленная тоска. Вот. И то, что он предлагает, это носит, конечно, вполне эпикурейский характер. Вот когда вот это, после этого тихого поля, серого камня, что же, собственно, делать? И лира там будет на могиле лежать, на гробе, как он пишет, и покроет гроб трава густая. Евгений Базаров сразу вспоминается из «Отцов и детей» Тургенева. Вот. Но что делать? Вот, он говорит, ах, должно ли мне о том крушиться? Умру, друзья, и все со мной.
И все со мной,
вот,
да.
Эпикур.
Да.
Но парки темной рукою придут, придут нить тонкую ли, нить. Каринна и друзья со мною. О чем же мне теперь грустить?
Теперь-то
только... послушайте, какая Каринна? Уже давно доказано, это условное поэтическое имя. Какие друзья? Они к нему не приехали.
И друзей не было.
Он это пишет глубоко одинокий человек. Он восклицает, когда жизнь наша скоротечна, когда и радость здесь не вечна, то лучше в жизни петь, плясать, искать веселье и забавы и мудрость шутками мешать, чем бегая за дымом славы, от скуки и забот зевать.
Дымом
попробуйте,
славы.
Получится ли такое.
Дымом славы. Интересно, что в то же время все-таки это была до его болезни достаточно насыщенная жизнь. Мне кажется, вот и сейчас, как посмотреть знаменитое стихотворение, это переход через рейд. Совершенно
да,
другого.
Да, да.
Абсолютно. Вы можете даже не узнать его. Такой, ну, памятник патриотизма вспоминается
да,
переправа,
да,
переправа,
да,
берег
да,
левый,
да.
берег правый.
И
вот
вспоминается, Михаил Исаковский, если вот брать этот через Рейн, я сейчас просто сейчас воспроизведу строки.
Это война. Это
быть
война.
Может, он воспоминает реку своих родимых мест и на груди свой медный крест невольно к сердцу прижимает. Исаковский Михаил, да, и пил солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт. Ну, другая эпоха, да. Другие реалии, но, да, но вот мелодика, интонация какая-то общая.
Историческая идущая, трагедия. Да, вот да, мы да, смотрим, да. Это начало самого 19 века, и историческая трагедия ужасного столкновения российской и германской нации. Ведь да, это был переход через Рейн, это был, так сказать, патриотический подвиг русских ради немцев, ради германцев, ради восстановления германской нации, будущего.
И он участвовал в этом, ну, ему была как бы понятна эта тема.
Совершенно верно, он участвовал, был участником боевых действий.
И глубочайшее разочарование. И в глубочайшее разочарование. Его уже в состоянии... Друзья к нему пришли, когда он лишился разума. Да. Они ему хотели помочь. Они его звали на воды в Италию. Он пишет потрясающие строки. «Я знаю Италию, не побывав в ней, нигде не найду счастья. Везде буду грустить о снегах Родины и о людях мне драгоценных».
Так вот. И вот эта вечность... Помните, Мандельштам писал, да? «И батюшка мне противно спесь, который час его спросили здесь». Ага, а он ответил любопытным: «Вечность».
Да.
Выход из этого вот нашего материального бытия, из нашего социального даже бытия, говоря таким языком уже сухим, в иную, невоспринимаемую, неосязаемую реальность, неизбежно связана с конфликтом или с коллизией, столкновением времени и вечности. Вот он, как он здесь там пишет, да, в совет, да, друзьям. О чем же мне теперь грузить? А время...
Сильной рукой губит и радость, и покой.
И он пытается это как-то...
Смотрите, сколько здесь, отец Макарий, растительных мотивов. И дубы, и ивы, клены, луга веселые, зеленые. Вот такая флора такая. Кстати, между прочим, пожалуй, все-таки Жуковский был открытием, первооткрывателем флоры, как, например, Державин фауны в русской поэзии, так, да, Жуковские флоры. Но у батюшков он немногим уступает. Здесь очень много вот этой вот растительного мира. А это символический признак рая, вообще говоря, к которому он тянется. Рая, который потерян, но не безнадежно потерян. И к которому человек стремится.
В обход вечности его не обрести.
Но в обход вечности, да. А здесь попытка короткого замыкания на время. Да, причем на биографическое время. Даже не историческое. Все грезы о коммунизме, они имеют какой-то, по крайней мере, исторический разбег, масштаб. Да. Хоть тоже ничтожный перед вечностью. Потому что 10 не ближе к бесконечности, чем 5, как мы с вами понимаем. Да. Но здесь-то вообще короткое замыкание на скоротечную человеческую жизнь. И это по-своему впечатляет. Да. Вот, например, интересно, Виссарион Григорьевич Белинский говорил, что на Пушкина Батюшков влиял едва ли не больше, чем Жуковский. Я сомневаюсь в этом. Это, я считаю, не вполне правдоподобно. Но Жуковский, по-моему, в большей степени влиял на Пушкина. Но это чисто мое прочтение. Но и тот, и другой, несомненно, влиял. И вот что пишет о батюшкове Айхенвальд. Юлий Айхенвальд, замечательный театровед начала 20 века. «Батюшков вообще затмился и растворился в Пушкине. Так что в известном смысле он теперь больше не нужен». Слишком сурово и резко, да? «Но он достоин своего великого наследника. Его стихи напоминают собою какие-то великолепные, тяжелые складки драгоценных тканей, благородную роскошь античного мира». Вот. И батюшка считал, что задача искусства, по крайней мере, искусства словесного, заключается в том, цитирую, чтобы похищать из древности драгоценные слова и давать им жизнь в новом языке. Вот это очень интересно, такая вот обращенность мастера слова к древности, такая и ретроспективная языку, озабоченность.
И к нынешнему языку, вот этот переводческий труд. Недаром столько наших великих поэтов, и даже писателей, были мастерами перевода. Да. Мы об этом отдельно поговорим. Хорошо, друзья мои, будем читать «Батюшкова». Благодарим вас за внимание.
Спасибо вам.
Всего доброго.